Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 30 ноября. Вот какие темы ждут вас в первом часе нашего эфира. В Москве суд начнет рассматривать сегодня дело тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий ответственность за пропаганду гомосексуализма. Мировые новости. Переведет ли атака на британское посольство в Иране к новым международным санкциям против этой страны? В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». А главная тема нашего сегодняшнего эфира – продолжающаяся в России подготовка к выборам в Государственную Думу. С какими нарушениями во время предвыборной кампании вы сталкивались? Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 1 градус, вечером похолодает до минус 4, облачно, с прояснениями и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 1, плюс 2, пасмурно, небольшой дождь. Центральная тема нашей сегодняшней программы вновь посвящена предстоящим в ближайшее воскресенье выборам в Государственную Думу России. Сегодня в Москву приезжают международные наблюдатели, в частности, делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, а из регионов продолжают поступать многочисленные сообщения о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Наблюдатели из-за рубежа сосредоточат свои усилия на происходящем именно в день голосования. Российские неправительственные организации уже дают оценки самой кампании этого года. Обо всем этом мы расскажем сегодня в нашей программе, а вас, уважаемые слушатели, мы хотим этим утром спросить, с какими нарушениями во время нынешней предвыборной кампании сталкивались лично вы. Ждем ваших сообщений следующие два часа. СМС можно присылать на номер +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а через 20 минут приблизительно мы включим телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Будем ждать ваших ответов на этот вопрос. С какими нарушениями во время предвыборной кампании вы сталкивались? Давайте послушаем, что рассказали нашему корреспонденту в Казани Олегу Павлову жители этого города.
На мой взгляд, избирательной комиссии, нашей вот участковой избирательной комиссии, до меня нет вообще никакого дела. Вообще нет выверки списков, нет сверки фамилий, ничего такого нет. Не происходит на нашем участке. Вот это вот нарушение или что это? Я не знаю.
В один из городов приехала актриса Маркова. Она, значит, хотела выступить перед избирателями, но ее выступление сорвали, так как отключили свет и вызвали ложную тревогу пожара. Вот это возмущает.
Вообще из нарушений таких абсурдных я могу отметить, во-первых, раздатчика листовок партии, который прошел в метро без билета. Вот. И потом до всех докапывался в вагоне на тему того, что возьмите программку. И еще одну партию, вот я сейчас не помню точно, какую, которая залепила полностью окна на жилом доме своим билбордом.
Сейчас в социальных сетях, ну, например, ВКонтакте, выкладывают совершенно какие-то нереальные вещи, какие-то молодые люди, там, полупанки, геи, там, и, ну, остальные такие подобные сливки общества, которые цитируют, ну, какие-то положительные моменты своей жизни, о том, что благодаря там той или иной партии им стало жить лучше.
С нарушением в классическом смысле, да, этого слова, там, понимания, я не сталкивался точно. Но, с другой стороны, я могу сказать, что вот мои права как избирателя, ну, не то чтобы нарушены, ущемлены, что ли. Я не видел никакой активной агитации со стороны политических партий, кроме того, что им дали время для дебатов на телевидении. Я не видел ни одной листовки, ни от кого.
Ну, насчет нарушений я не знаю, с какими сталкивались в предвыборной кампании. В окружении, в моем окружении, люди, которые, с которыми я разговаривала, они еще окончательно не определились, за кого голосовать. Но я сама до конца еще не определилась, за кого голосовать, поэтому по поводу нарушений ничего сказать конкретно не могу.
Знаете, с таким каким-то, может быть, нарушениями таким в правовом поле я не сталкивалась лично, но вот неприятности небольшие мне эти выборы уже принесли. Приходят, наклеивают агитационные какие-то объявления, бумажки таким суровым клеем, что невозможно потом отодрать. А дверь-то моя собственная, моей собственной квартиры.
Так жители Казани отвечали на вопрос, с какими нарушениями во время предвыборной кампании вы сталкивались. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Таганском суде Москвы начнутся слушания по делу предпринимательницы Натальи Гулевич. Ее обвиняют в крупном мошенничестве. Недавно Гулевич была переведена из следственного изолятора в больницу после того, как состояние ее здоровья резко ухудшилось. Сегодня в суде адвокаты обвиняемой будут в очередной раз просить об изменении ей меры пресечения на подписку о невыезде. Они опасаются, что в противном случае Наталья Гулевич может не дожить до суда и недоумевают, почему российские суды продолжают держать в тюрьмах до суда тяжелобольных обвиняемых в экономических преступлениях. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Андрей Штанько, адвокат Гулевич, отметил, что на предварительных слушаниях будет рассматриваться вопрос о продлении срока ее содержания в следственном изоляторе. С 22 ноября тяжелобольная предпринимательница находится в 47-й городской больнице, и адвокат не уверен, дадут ли врачи добро на доставку Гулевич в суд.
Будет обязательно рассматриваться и вопрос о изменении меры пресечения в силу того, что 2 декабря истекает ее срок содержания под стражей. Нам известно, что судья Таганского суда Иванова направила запрос в 6-й следственный изолятор на возможность ее доставки на судебное заседание, но каков ответ из больницы, нам неизвестен. Если ее не доставят в суд, ну тогда судья, наверное, примет какое-то другое Соломоново решение.
Наталья Гулевич находится под арестом с декабря 2010 года. За время пребывания в СИЗО состояние ее здоровья серьезно ухудшилось. У нее отказал мочевой пузырь, летом врачи удалили матку, а также выявили заболевание малого таза. О том, каково сейчас состояние предпринимательницы, говорит Андрей Штанько.
Состояние здоровья сейчас, конечно, не очень хорошее, потому что есть основания полагать, что нарушение функции мочевого пузыря, нейрогенные функции нарушены, и поэтому сейчас проводятся всесторонние обследования и устанавливается диагноз. А после этого будет, соответственно, назначено и лечение. По общению с врачами есть основания полагать, что, возможно, будет даже предложено операбельное вмешательство, но это пока только предположение. Состояние ее даже с виду, если так внешне, ниже среднего, я бы сказал, даже в какой-то степени угрожающее. Поэтому мы об этом постоянно говорим на всех судебных заседаниях, представляем медицинские документы, но, к сожалению, суды отражают позицию следствия, как и раньше, и считают, что основания для ее освобождения и избрания иной меры пресечения, нежели чем содержание под стражей, почему-то у них нет.
В суд на Наталью Гулевич подали представители Номосбанка. В нем предпринимательница взяла кредит в размере 26,5 миллионов долларов. По словам близких Гулевич, деньги нужны были для пополнения оборотных средств фирмы и инвестирования в проекты. Как утверждает защита, большую часть кредита предпринимательница погасила. Следствие же считает, что Гулевич деньги похитила, а кредит так и не выплатила. В начале ноября Московский городской суд согласился отпустить тяжелобольную Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. Деньги необходимо было внести в течение 5 дней. Родственники собрать эту сумму не смогли. Суды продолжают заключать под стражу тяжелобольных людей, обвиняемых по экономическим статьям. Эти решения противоречат закону, уверены адвокаты. В СИЗО остается предприниматель Станислав Канки, обвиняемый в мошенничестве. Он перенес 6 инсультов. В октябре в изоляторе от обширного инфаркта скончался директор московской школы Андрей Кудаяров. Следствие подозревало его во взяточничестве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В 15 минут в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии оппозиционный политик Алла Джоева, победившая на выборах президента, результаты которых, однако, были отменены, сформировала Госсовет. По оценке Джоевы, антиконституционные действия руководства самопровозглашенной республики поставили его вне закона. Сегодня утром в Схинвале ожидается митинг сторонников Джоевой. В Москве во вторник после тяжелой болезни на 62-м году жизни скончался журналист и телеведущий Лев Бруни. Великобритания предупреждает Иран о серьезных последствиях нападений на две британские дипломатические миссии в Тегеране. Министры финансов 17 стран еврозоны договорились принять срочные меры для увеличения объема средств Международного валютного фонда и выделить Греции очередной транш экстренной помощи к середине декабря. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 32 копейки, евро 41 рубль 84 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Драматическая судьба единственной дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Тема беседы с писателем Ларисой Васильевой и историком Львом Краснопевцевым. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. И сейчас еще об одном ожидаемых сегодня в России событий. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрят сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Соответствующие поправки в административный кодекс города после первого чтения вызвали резкую критику правозащитников и представителей сообщества геев и лесбиянок, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Со времени, когда законопроект был рассмотрен законодательным собранием в первом чтении, против его принятия развернулась целая общественная кампания. Он сразу же получил название гомофобного, и против него выступили Московская хельсинская группа, Московское бюро по правам человека, Общероссийское общественное движение за права человека, Правозащитный совет Петербурга, Гражданский контроль, Мемориал, Молодежное яблоко, Экологический правозащитный центр Белона, Русский пен-центр и другие организации, включая крупнейшие международные – Международная амнистия, Human Rights Watch и другие. В результате рассмотрение во втором чтении было отложено на неделю. Депутат «Единоросс» Виталий Милонов, представлявший законопроект в парламенте, объясняет это техническими причинами.
Это обычная процедура. Мы, естественно, хотим, чтобы закон соответствовал цели защиты прав несовершеннолетних граждан, защиты детства. И, естественно, мы должны проработать его положение таким образом, чтобы не было двусмысленного понимания.
Между прочим, не все депутаты так уж уверены в необходимости такого закона, говорит депутат, тоже единорос, Игорь Риммер.
Сегодня тот политический деятель, тот депутат, который говорит, давайте бороться с геями, давайте бороться, он всегда будет поддержан большинством общества. Насилие на экране, пропаганда голубизны некоторых наших деятелей страны, конечно, раздражает и Русскую Православную Церковь, и большую часть населения страны. Но вообще, честно говоря, получили очень большую почту, что, ребят, мужики, а вам что, больше заниматься нечем, а что, ничего другого нет? А пьянство, а насилие над детьми, отсутствие уважения к закону, и прочее. Поэтому кто-то, может, даже из депутатов и дрогнул. Прессинг был достаточно серьезный. И в основном в той области есть вещи более важные. Мы, мол, не против того, чтобы была борьба, но, наверное, борьба за общее духовно-нравственное очищение народа.
При этом Игорь Риммер согласен, что в законопроекте много неясного. Смешаны такие вещи, как сексуальная ориентация, которая является личным делом каждого, и педофилия, которая и так карается законом. Между тем, сами члены ЛГБТ-сообщества довольны своей протестной кампанией и поддержкой, которую они получили, говорит социальная активистка Гуля Султанова.
Мы получили коллективное письмо от нескольких медиков санкт-петербургских, которые в своей экспертизе полностью раскритиковали законопроект с точки зрения медицины. Также у нас есть заключение одного из ведущих психиатров России, это Дмитрий Исаев, он является завкафедрой психиатрии в Санкт-Петербургской педиатрической академии, и также в своем заключении ссылается на целый ряд положений, которые существуют уже в современной и российской медицине. И этот законопроект полностью противоречит тому уровню современных знаний, которые существуют о сексуальности, о гендере.
Вместе остановим гомофобный закон. Так называется кампания, развернутая с первого дня рассмотрения законопроекта в парламенте.
Уличных акций было 5. Также мы собирали подписи и продолжаем их собирать. Люди поддерживают нашу кампанию здесь, в Петербурге, потому что понимают, что этот абсурд может с легкостью перекинуться и на их города. Да. Есть такая страница, она называется All Out, и вот сейчас у нас больше 500 тысяч подписантов вообще со всего мира. Мы проводили семинар для журналистов в Институте региональной прессы. Также у нас была пресс-конференция. Нас поддержала гендерная и молодежная фракция партии «Яблоко» в Петербурге.
Поддержали кампанию и правозащитники, говорят. говорит член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Если наши доблестные депутаты, обуреваемые желанием как можно больше понравиться людям, ориентированным на средневековые представления о цивилизации, будут рассматривать закон о борьбе, в общем, с пропагандой в одну кучу сваленных монополовых отношений и педофилов, но это будет свидетельствовать только о том, что наше законодательное собрание уже живет в средних веках. Они дикари. Дикарям место вообще на свалке, но у нас в стране дикари вылезают наверх.
Депутаты запутались в законопроекте, считает правозащитница Наталья Евдокимова.
Оправдываться начали, что они, собственно, не против кого-то, а непонятно тогда зачем. Ну и в результате отложили на неделю. И я подозреваю, что и в эту неделю вряд ли этот законопроект будет рассмотрен во втором чтении. Просто нашим нынешним депутатам законодательного собрания захотелось немножко прибавить к своим резко падающим процентам популярности, но, похоже, не очень получилось. Поэтому я думаю, что этот проект останется нетронутым. Ну, а новый созыв законодательного собрания вообще его похоронит.
А если он и будет принят, бояться нечего, считает Игорь Риммер.
Вы не бойтесь, еще Карамзин сказал, что суровость российских законов компенсируется их неисполнением. Вы не расстраивайтесь, все будет нормально. Закон примут, положат и будут время от времени клиффилы встречать.
Но участники кампании против этого законопроекта вряд ли разделяют столь благодушный настрой одного из законодателей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Приблизит ли атака на британское посольство новые санкции против Ирана? Одна из крупнейших американских авиакомпаний объявляет банкротство. Почему присяжные вынесли мягкий приговор приемным родителям российского мальчика? Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты во вторник решительно осудили атаку на британское дипломатическое представительство в Тегеране, назвав этот инцидент отражением отчаянной ситуации, в которой оказались иранские власти в результате международных санкций. Эксперты полагают, что это событие может стать поводом для введения новых ограничений против Ирана. Рассказывает Евгений Арон.
Реакция Вашингтона была решительной. На происшедшее в Тегеране откликнулись и Государственный департамент, и Белый дом. Соединенные Штаты решительно осуждают атаку на британское посольство и готовы оказать союзнику поддержку в это тяжелое для него время, заявил пресс-секретарь Обамы Джей Карни. Иранцы обозлены на США и Британию за введение новых финансово-экономических санкций и хотят им отомстить. Поскольку американцев в Тегеране не осталось, логической мишенью для них стали британцы. Говорит эксперт из Института ближневосточной политики Саймон Хендерсон. По его мнению, трудно поверить в то, что подобная акция не была разработана и санкционирована властями. Толпа была однородная и состояла из молодых мужчин. Если бы акция была стихийной, состав протестующих был бы смешанный. Более того, иранская охрана в течение нескольких часов безучастно взирала на творившееся бесчинство и выпроводила протестующих только после того, как те буквально перевернули вверх дном здание двух британских миссий. Иранское телевидение транслировало эти погромные сцены в прямом эфире. То, что происходило в Тегеране во вторник, напоминало нападение на американское посольство на пике исламской революции 79-го года, которое переросло в захват заложников и длительное противостояние между США и Ираном в течение года с лишним. Стремление предупредить повторение той давней конфронтации, отмечают обозреватели, видимо, и объясняет резкую реакцию Вашингтона и Лондона на случившееся. По словам комментаторов, хотя иранцы официально заявляют, что санкции им не страшны, на деле это не так, и что подобная грубая демонстрация силы имела целью отбить у Запада охоту вводить против Ирана дополнительные меры. Похоже, однако, что атака на британское посольство дала новые аргументы как раз сторонникам ужесточения режима антииранских санкций. Так, американский сенатор-республиканец Марк Кирк получил от Саудовской Аравии заверение, что она восполнит дефицит на мировом рынке нефти, который может возникнуть, если Центробанк Ирана будет полностью отрезан от мирового финансового сообщества. На чем настаивает сенатор? Действия, подобные захвату британского посольства и атомные проекты Ирана, заявил законодатель, дестабилизируют нефтяные рынки куда сильнее, чем наши санкции.
Рассказывал Евгений Арунов. Во вторник одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines объявила о банкротстве. Это событие выглядит неожиданностью на фоне растущей прибыльности авиаиндустрии. О чем оно свидетельствует и чем чревато для пассажиров? Владимир Морозов расспросил об этом известного американского эксперта.
Среди причин банкротства American Airlines называют большие затраты на оплату персонала, повышение цен на топливо и вызванное замедлением экономики сокращение числа пассажиров. Почему эти факторы так больно ударили именно по American Airlines? Говорит сотрудник независимой исследовательской организации Atlas Эдвард Хаджингс. У различных компаний разные размеры долгов. Их рост опасен. Например, Southwest, практически единственная из американских авиакомпаний, никогда не объявляла банкротство, потому что у нее были небольшие долги по сравнению с конкурентами. Эдвард Хаджинс рассказал, что American Airlines тратит на оплату своих работников на полмиллиарда долларов в год больше, чем каждый из ее основных конкурентов. Пытаясь сократить затраты, компания 5 лет вела безуспешные переговоры с профсоюзами. Ранее то же самое происходило и у конкурентов – United Airlines и Delta. Но они объявили банкротство, смогли сократить расходы и теперь приносят доход. Мистер Хаджинс, выходит, что банкротство – это способ договориться с профсоюзами и значит выйти из положения?
That's true. The bankruptcy does allow them to renegotiate labor agreements.
Да, это так и есть. Банкротство дает возможность пересмотреть договоренности с профсоюзами. Но есть и другой выход из положения – закрыть компанию или продать ее. Так случилось с Pan American, когда она обанкротилась. Многие ее самолеты купила компания Delta. Она же наняла пилотов, хотя за меньшую плату и не всех. Повысятся ли теперь цены на авиабилеты? Это привлекательный для компании путь, но высокие цены оттолкнут часть пассажиров, говорит Эдвард Хаджинс. С другой стороны, доходы компании в основном зависят от тех, кто летит не в отпуск, а в командировку и не постоит за ценой. Почему? Я человек небогатый, и когда летаю за свои кровные, то ищу билеты подешевле. Заранее планирую поездку. А сотрудники корпорации могут сказать, что завтра утром он должен быть на совещании в Чикаго или в Лондоне. И ему покупают билет за любую цену. Компания American Airlines имеет более 600 самолетов, которые связывают около 250 городов по всему миру. Руководители компании заверили, что процесс банкротства никак не отразится на работе ее лайнеров.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. В следующей половине часа новости экономики. Узнаем, какие продукты в России в ближайшее время будут дешеветь, а какие подорожают. Сегодня в Москве, в Центральном доме художника, открывается международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Кто будет в ней участвовать и что интересного на этой ярмарке можно будет увидеть, прочитать, купить и услышать. А сразу после новостей перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Продолжаем принимать ваши сообщения и будем ждать звонков в прямой эфир с ответом на вопрос, с какими нарушениями во время предвыборной кампании этого года вы сталкивались. Телефон 8 800 222 12. А сейчас напомню, что сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» вы сможете услышать программу «Час прессы». К чему могут привести массовые протесты чернобыльцев на Украине? Обсуждают эксперты, политологи и ведущие программы Виталий Портников. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Южной Осетии победившая на выборах президента оппозиционный политик Алла Джоева сформировала Госсовет, несмотря на то, что результаты выборов были отменены. Сегодня ожидаются митинги сторонников Джоевой. В Москве во вторник после тяжелой болезни на 62-м году жизни скончался известный журналист и телеведущий Лев Бруни. Комитет Сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Майкла Макфола на должность посла США в России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила сожаление в связи с отказом Пакистана участвовать в конференции по Афганистану, которая открывается в Бонне. При этом Клинтон выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Исламабадом. Великобритания предупреждает Иран о серьезных последствиях нападений на 2 британские дипломатические миссии в Тегеране. Британский премьер Дэвид Кэмерон назвал позорной неспособность иранских властей защитить дипломатические резиденции. В столице Египта, Каире, около 80 человек были ранены в столкновениях за два дня голосования в ходе первого этапа парламентских выборов в понедельник и вторник. Уже 11 дней участники сидячей забастовки в центре Каира требуют отстранить от власти военный режим, который правит страной со времени отставки президента Хосни Мубарака. Министры финансов 17 стран еврозоны договорились срочно увеличить объем средств Международного валютного фонда и выделить к середине декабря помощь Греции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей центральной сегодняшней теме, к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. До выборов в Государственную Думу 6-го созыва осталось 4 дня. Сегодня в Россию приезжают международные наблюдатели, которые будут оценивать прозрачность и честность голосования. Их российские коллеги уже сейчас дают довольно резкие оценки самой предвыборной кампании. С какими нарушениями законодательства во время нее сталкивались вы лично? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Надо сказать, что к нам в редакцию сообщения о различных нарушениях и инцидентах накануне выборов поступают ежедневно. В последние дни сразу несколько новостей пришло из Тульской области. Здесь под особым давлением оказалась коммунистическая партия. Накануне у представителя КПРФ была изъята часть предвыборного тиража листов, а от имени партии неизвестные начали распространять фальшивые удостоверения наблюдателей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Порядка 10 тысяч экземпляров листовок КПРФ под названием «Советская Россия» были изъяты вечером 28 ноября у депутата Тульского областного парламента от КПРФ Богдана Павленко. Его автомобиль остановил сотрудник ГИБДД, которому показалось вождение Павленко неуверенным. При этом от предложения депутата проверить его на содержание алкоголя в крови работник ГИБДД отказался. Затем к месту подъехали саперы и кинолог с собакой. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что в машине Павленко была взрывчатка. Когда ее не обнаружили, полицейские изъяли у депутата якобы незаконный тираж «Советской России». С такой просьбой к ним обратился областной избирком. Об этом «Радио Свободы» рассказал секретарь Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин.
Я связался, представитель был сберкома, тот заявил, что у сберкома, как коллегиального органа, нет никаких претензий к нашей газете. Но, несмотря на это, сотрудники органов внутренних дел в нарушении закона руководил, значит, этой группой полковник полиции Хренов, задержали изъятый тираж газеты «Советская Россия». Сейчас требуем возврата официального тиража «Советской России». Потом связался с начальником управления внутренних дел. Они сказали, у нас есть заявление, мы обязаны рассмотреть. Если претензий нет, мы возвратим. Но понятно, что это официальная газета, зарегистрированная в Центре сберкома. Мы считаем, что это просто, учитывая, что кинологи, собаки, саперы и так далее, это попытка запугать, а с другой стороны, препятствовать распространению.
Заместитель председателя областной избирательной комиссии Тульской области Александр Машков рассказал «Радио Свобода», что, скорее всего, тираж будет возвращен. Он объяснил, что листовки были задержаны из-за того, что Богдан Павленко не смог предъявить сопроводительные документы.
Видно из выходных данных, так это или нет, это надо все проверять. Был заказан КПРФ, оплачен КПРФ. В общем-то, как следует из всех этих данных, скорее всего, он представлялся в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, как печатно-агитационный материал. Вот он доставлялся в город Тулу без всяких сопроводительных документов. В общем-то, произошла такая вот обыкновенная сцена-то, абсолютно бытовая, когда машину остановил сотрудник ДПС. Как звучит в запросе, который к нам пришел из правоохранительных органов, стали, естественно, спрашивать подтверждающие документы, что это действительно листовки этой партии. Богдана Павленко таких документов не оказалось. Правоохранительными органами было принято решение о том, что этот груз необходимо задержать и должны сделать соответствующий запрос в Центральную избирательную комиссию, где поставить конкретные вопросы. Мы это уже все сделали и надеемся получить ответ. Определенная, скажем так, уверенность в том, что этот материал легальный и законный, она все-таки имеется.
Партия КПРФ заявляет, что даже попытка задержания депутата областной думы и кандидата в депутаты в Государственную думу незаконна без санкций прокурора. Поэтому в партии требуют привлечения к ответственности сотрудников полиции и полковника Хренова, руководившего группой. Секретарь Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин рассказал и о другом нарушении избирательного законодательства. Ко дню парламентских выборов 4 декабря подготовлены фальшивые направления наблюдателей от партии КПРФ за подписью самого Афонина и печатью областного комитета.
Если это будет подделка документов, это
фактически уголовная статья, чтобы помимо наших наблюдателей пришли неизвестные люди на участки, председатель комиссии на основании, что два наблюдателя вывели обоих, и фактически сорвать контроль над голосованием. Мы тоже принимаем меры. Во-первых, я официальное заявление правоохранительных органов сделал. Во-вторых, мы передадим огню голосования в облсберком списки наших наблюдателей по фамилии, чтобы можно было...
Ранее в Ростовской области был изъят 300-тысячный тираж листовок «Информационный вестник думающего избирателя», также от партии КПРФ. В избирательной комиссии заявили, что эти агитационные материалы не были представлены на согласование. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вот такая ситуация в Тульской области. Возможно, она связана с тем, что в этом регионе позиции КПРФ по традиции сильны. А с какими нарушениями во время предвыборной кампании сталкивались вы в вашем городе? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем принимать сообщения. Конечно, как всегда, внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где идет дискуссия на эту тему. Самые интересные комментарии я также прочитаю в прямом эфире. Ну а сейчас давайте послушаем звонки. Людмила Ивановна из Смоленской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые. Вы знаете, вот в руках у меня агитка «Единой России». Это газета из 4 листов. И один лист, 2 страницы, посвящены агитации портретами нашей двоицы, это президента и премьера. И целая страница посвящена тому, как агитирует за «Единую Россию» губернатор нашей области. А насколько мне известно, по закону агитация со стороны чиновников, тем более ведущих, запрещена. Но «Единой России» закон не писан. Вдобавок, как штрих, среди названных 4 или 5 кандидатов в депутаты только к одному приложено слово «смолянин». Все лидеры российские, понимаете? Ну так куда же это годится? Да я даже оскорбленно себя чувствую, что там руководит, включая самого губернатора, не доморощенный, а присланный. Ну что это такое? Столько заводов, фабрик и так далее, а мы просто хвалимся, что мы дотационные. Ну что же это такое? Это все «Единая Россия» и масса-масса другого.
Спасибо, Людмила Ивановна. Ну, последнее, о чем вы говорили, это уже скорее имеет отношение не к избирательной кампании, а вообще к системе назначения губернаторов. Тем не менее, спасибо за звонок. И вот несколько сообщений с конкретными нарушениями, о которых нам рассказывают слушатели. Владимир Михайлович прислал нам сообщение из Ульяновска. Он, кстати, член участковой избирательной комиссии, как он пишет сам. И вот, что он рассказал. Начальники муниципальных предприятий заставляют своих работников брать открепительные удостоверения, относить им, сдавать и выходить на работу 4 декабря, воскресенье. Никого не бояться, верх цинизма. Сообщение от Виктора. Лично я столкнулся с тем, что политиков, которых я уважаю, за которых хотел бы проголосовать, таких как Немцов, Каспаров, Рыжков, просто не пускают на телевидение и не регистрируют их партии. Считаю это нарушением. Давайте послушаем еще один звонок. Сергей из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Улица Зоя Александра Космодемьянских, дом 11/15. Во всех подъездах этого дома господин Собянин раскидал конвертики с просьбой прийти и проголосовать за ихнюю партию. Также у меня напротив живет соседка, девочка, она работает вот именно в этой организации, ну, типа ЖКХ, только главнее, чем ЖКХ. Им тоже поменял Собянин, поменял там всех начальства, всех русских убрал, всех чукчи посадил. Конкретно, говорит, девочки, говорит, мальчики, говорит, если вы не проголосуете, говорит, все будете либо премии лишены, либо уволены.
Сергей, я должен отметить, поскольку не вы первые об этом говорите, листовки, в которых руководители регионов или чиновники призывают проголосовать за ту или иную партию, я просто расскажу, что обычно в ответ на такую претензию избирательная комиссия отвечает, что они агитируют не как чиновники, а как частные лица. И вот в той листовке, о которой вы говорите, я как житель Москвы тоже ее видел, просто обращу внимание наших слушателей, там нигде не сказано «мэр Москвы Сергей Собянин». Просто Сергей Собянин. Наверное, это вот одна из возможностей формально избежать нарушения. Ну, тем не менее, тут надо спрашивать экспертов. Давайте послушаем еще один звонок из российской столицы. Доброе утро. А, у нас, как мне подсказывает продюсер, сорвалась связь, поэтому я Прочитаю пока еще несколько сообщений, которые мы получили. Вот, например, что нам пишет Владимир из Москвы. Самое типичное нарушение – это якобы обход с выносными урнами примерно за полчаса до окончания выборов всех зарегистрированных избирателей, не пришедших на избирательные участки. Обращайте на это внимание. Давайте я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12 и номера для сообщений. +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И в следующем часе, я надеюсь, у нас будет время обратиться к комментариям на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Обсуждение темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Ну и мы вернемся к ней в следующем часе утренней программы «Время свободы». Напомню, вопрос, который мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели: с какими нарушениями во время предвыборной кампании этого года вы сталкивались?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Правительство России готовит проект закона об ограничении возможности кредитования банками заемщиков, связанных с их собственниками, заявил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин. По его словам, многие российские банки, закрывшиеся во время кризиса, занимались избыточным кредитованием своих собственников. На сегодня в России действует норматив, согласно которому риск банка на одного или группу заемщиков не может превышать 25% капитала банка, напомнил Алексей Саватюгин. Он предположил, что новый норматив будет более жестким. В России в ближайшее время продолжится рост цен на говядину, свинину и яйца, тогда как на сахар и гречневую крупу они, наоборот, будут снижаться, отмечается в сообщении Министерства экономического развития. Его эксперты прогнозируют также незначительное подорожание молока, рыбы и овощей при сохранении стабильных цен на хлеб. Инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в октябре снизилась в годовом исчислении до 3,2% против 3,3% в сентябре, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. При этом рост потребительских цен в октябре к уровню сентября составил в среднем 0,2%. Компания American Airlines, третья в Соединенных Штатах авиаперевозчик, обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве для временной защиты от кредиторов на период собственной реструктуризации. American Airlines оставалась единственной из ведущих авиакомпаний США, не прибегнувшей к процедуре банкротства за период после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Крупнейшая на сегодня в стране авиаперевозчик United Airlines обратилась в арбитражный суд в 2002 году, а вторая по величине авиакомпания США Delta Airlines в 2005 году. Обе компании использовали предоставляемую судом временную защиту от кредиторов для внутренней реструктуризации, включая пересмотр ранее заключенных ими соглашений с отраслевыми профсоюзами как о динамике текущих зарплат, так и о своих пенсионных обязательствах перед бывшими работниками. Компания American Airlines вела переговоры с профсоюзом в течение последних 5 лет. Но к соглашению стороны так и не пришли. Еще в октябре очередная волна выхода работников компании на пенсию породила слухи о ее скором банкротстве, отмечает агентство Рейтер. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило об изменении прогноза по суверенному рейтингу Соединенных Штатов со стабильного на негативный. При этом сам рейтинг сохранен на прежнем, наивысшем по шкале агентства уровне.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 32 копейки, евро 41 рубль 84 копейки. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии оппозиционный политик Алла Джуэва, победившая на выборах президента, результаты которых, однако, были отменены, сформировала Госсовет. Джуэва объявила себя президентом самопровозглашенной республики. По ее оценке, антиконституционные действия руководства самопровозглашенной республики поставили его вне закона. Великобритания предупреждает Иран о серьезных последствиях нападений на две британские дипломатические миссии в Тегеране. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал позорным бездействием неспособность иранских властей защитить дипломатические резиденции. Министры финансов 17 стран еврозоны договорились принять срочные меры для увеличения объема средств Международного валютного фонда и выделить Греции очередной транш экстренной помощи к середине декабря. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с моей коллегой Марией Страйковой, которая присоединилась ко мне в студии и готова рассказать, о чем пишут сегодня на первых полосах свежие российские газеты. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. Газеты сегодня выходят с публикациями, много пишут о Южной Осетии. Заголовок в «Коммерсанте» не так выбрали. В Южной Осетии назначены новые выборы президента. Верховный суд Южной Осетии отменил вчера итоги президентских выборов, которые, по данным ЦИКа, завершились уверенной победой кандидата от оппозиции Аллы Джоевой, опередившей поддержанного Кремлем Анатолия Бибилова. «Последствия решения суда могут быть самыми непредсказуемыми», заявил газете экс-министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич. «Может даже пролиться кровь», не исключает он. «Московские новости» продолжают тему. В статье под заголовком «Танцы протеста» пишут, что новые выборы назначены на 25 марта, но сторонники Джоевой еще надеются отстоять свою победу на улицах. Эксперт газеты «Ведомости», политолог Сергей Маркедонов, отмечает, что Кремль не стал арбитром в этом конфликте, что повысило бы его авторитет в республике, а ведет себя так же, как на российском Северном Кавказе, делая ставку на одного игрока. Вчера сторонники Джоевой провели в ее поддержку акцию под лозунгом «Алла Победа». В митинге приняли участие от 5000 до 7000 человек. Решение суда в штабе не признают как незаконное. Маркедонов тем временем предупреждает, что юго-осетинский вариант Майдана будет драматичнее. Многим людям, до сих пор живущим в палатках с буржуйками, просто нечего терять, говорит политолог. Интересно, что в газете «Известия» Бибилов, кандидат в президенты Южной Осетии, говоря о своих дальнейших планах, сказал, что пока он не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в повторных выборах. «Это решение я не буду делать в одиночку», отметил он. На первой полосе «Коммерсанта» сегодня статья, которая рассказывает, что Россия возобновляет сотрудничество с Кубой в области поставок вооружений. Команданты Эрнеста Че Гевару оживят по российским технологиям, так называется эта статья. Как стало известно «Коммерсанту», стороны близки к подписанию контракта на покупку технологической линии для производства патронов образца 1943 года для автомата Калашникова и винтовочных патронов. Исполнителем контракта определено входящий в Ростехнологии центральный НИИ точного машиностроения, который также рассчитывает получить контракт на модернизацию всего патронного производства на Кубе. Между тем, против Гаваны действует торговое эмбарго США, предусматривающее санкции в отношении компаний третьих стран, торгующих с Кубой. Многие газеты также сегодня напоминают о том, что вчера Медведев в Светлогорске открыл новую радиолокационную станцию. После на совещании с руководством вооруженных сил он прямо объяснил, что досрочное открытие им РЛС является ответом на разворачивание системы противоракетной обороны в Европе и пригрозил, что ответом на дальнейшие действия может стать разворачивание других сил противодействия, включая ударные группировки. Газета «Коммерсант» сегодня также на первой полосе пишет о том, что на российском авиарынке назревает новый скандал. «Трансаэро» не долетела до Италии. Отозвано разрешение на полеты в Рим, Милан и Венецию. «Росавиация» отозвала выданное «Трансаэро» в октябре разрешение на полеты в эти итальянские города. Это сделано под давлением «Аэрофлота», который не хочет пускать конкурентов на свои маршруты. Итогом конфликта, пишет издание, может стать отсутствие на рынке дешевых зимних туров в Италию. «Берегите бюллетени» – так называется публикация в «Новых известиях». Вчера на совещании с избирательными комиссиями субъектов Федерации глава ЦИК Владимир Чуров призвал коллег к бдительности и внимательности в день выборов депутатов Госдумы. «Пока соответствовать требованиям руководства получается явно не у всех», – пишет издание. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя и члена участковой избирательной комиссии города Волжска в Мариэл, которые подозреваются в вандализме по политическим мотивам. Тем временем Роскомсвязьнадзор поправил решение Конституционного суда, запретив в радиоэфире агитацию против всех. Напомню, это статья в «Новых известиях» «Берегите бюллетени». Независимая газета также выходит со статьей на эту тему и сообщает, что за время предвыборной кампании, по данным МВД, возбуждено 31 уголовное дело и около 1500 административных дел. Ведомости пишут, что АвтоВАЗ через 2 года начнет собирать новое поколение Рено Логан. В будущем производство этих машин может быть полностью перенесено из Москвы в Тольятти. О начале сборки нового поколения «Логан», который сейчас носит название X-52, ведомостям рассказали источники в «АвтоВАЗе». Они говорят, что производство нового автомобиля «Рено Логан» начнется во второй половине 2013 года. Сейчас на заводе работают представители «Рено». И российская газета сегодня пишет о том, что Росреестр пересчитает все дачи, дома и строения, даже не оформленные в собственность. Речь идет о создании информационного портала «Мониторинг рынка недвижимости», который будет запущен в открытом доступе до конца этого года. Об этом вчера сказал глава Росреестра Сергей Васильев. На этот ресурс может попасть любой желающий. Он говорит, что на первых порах получать информацию можно будет бесплатно, но в дальнейшем Министерство экономического развития определит размер стоимости этих услуг. Как предполагают в Росреестре, плата, скорее всего, будет небольшой по аналогии с другими странами.
Спасибо, Мария. Таковы вкратце основные темы в свежих российских газетах. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа о новостях, напрямую не связанных с политикой. Сегодня в Москве, в Центральном доме художника, открывается 13-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году свою продукцию на ней представят более 250 издательств из 20 стран мира. Не меньше, чем книжные новинки, посетителей «Нонфикшн» обычно привлекают дискуссии, круглые столы и просто встречи с читателями. Их участники – это писатели, литературные критики и публицисты. О том, что интересного будет на ярмарке «Нонфикшн» в этом году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
За несколько дней до открытия «Нонфикшн» разразился скандал. Порталу Open Space запретили показывать на ярмарке инсталляцию с игривым названием «Русское порно». К сексу, рассчитанная на одного посетителя «Красная будка», никакого отношения не имеет. Зашедшему вовнутрь предлагается любоваться видеорядом, составленным из того, чем кормят российских граждан 4 федеральных телеканала, то есть официозом вперемешку с попсой. Устроители ярмарки в последний момент решили отозвать данное ранее разрешение, убоявшись, что накануне выборов в Государственную Думу проект «Русское порно» возбудит нежелательные эмоции в интеллектуалах. Но, может, речь и не о них вовсе. Об этом спросим главного редактора издательства «Корпус» Варвару Горностаеву. Ваше издательство не первый раз участвует в ярмарке «Нонфикшн». Она позиционирует себя как ярмарка интеллектуальной литературы. А действительно ли она такой является? Я имею в виду не только вашу продукцию, но наверняка вы наблюдали и то, что происходит на соседних стендах.
Вы знаете, со временем, конечно, она стала шире во всех смыслах. Шире, доступнее, больше, потому что первые ярмарки действительно были очень чистыми, они соответствовали своему названию. Вообще вот этот подзаголовок «Ярмарка интеллектуальной литературы», он немножко неточный, конечно, и он непонятный, что такое интеллектуальная литература. Это литература для умных, для ученых, что, собственно, это означает?
Я думаю, знаете, как говорили в старину, умные книжки.
Да, это умные книжки, это книги, которые как-то осмысленно подготовлены в печати. В них все должно быть хорошо, текст, оформление, какая-то общая структура, задумка, и читатель тоже, собственно, должен быть какой-то в каком-то смысле подготовлен. Ну вот, может быть, вот это правильно. Не от книг отталкиваться, а от читателя. Это образованные люди с широким кругозором. Так же точно, как название «нон-фикшн». Понятно, что на этой ярмарке представлены многие жанры. Ну, уж точно не только нон-фикшн, а и фикшн тоже прекрасный. Но, тем не менее, это такая условность, к которой все привыкли не обращать на нее внимания.
И вот некоторые из новых книг издательства «Корпус».
В нашей программе такой презентационной книги просто вот совсем свежие, потому что они приедут из типографии прямо на ярмарку. Во-первых, Бен Янгфельд, шведский словист, написал очередную книгу о русской литературе, и на сей раз это книга об Иосифе Бродском. Она небольшая, но очень такая точная, они дружили. В книжке много очень архивных фотографий авторских. Она называется «Язык есть Бог», подзаголовок «Заметки об Иосифе Бродском». И Бен Янгфельд приедет уже представлять книжку на ярмарку. Также на ярмарку приедет один из ведущих американских журналистов Дэвид Ремник, очень знаменитый человек, сейчас он возглавляет журнал «Нью-Йоркер». И он приедет, потому что мы публикуем тоже вот очень быстро после издания «На родине» его книгу под названием «Мост». Это биография Барака Обамы. Это книга об Обаме, причем это очень увлекательная книжка, потому что он исследовал множество разных сторон жизни Обамы и проследил все это в разные времена, в разных ситуациях, в окружении разных людей. И книга очень лихо, как-то ярко и увлекательно написана. Огромный такой том. И Ремник тоже будет его представлять. Странно было бы не сказать, что мы издаем вот эту самую знаменитую биографию Стива Джобса, который недавно умер, и написанную Уолтером Айзексоном. Ну, я думаю, что поговорить про нее бессмысленно, потому что написали уже, по-моему, все. Все знают, что это за книжка, и она тоже приедет вот прямо к ярмарке буквально из типографии.
Немногим раньше в издательстве «Корпус» вышла книга Анатолия Кузнецова «На свободе», которую подготовил его сын, наш коллега Алексей Кузнецов.
Это, собственно, никогда не выпускавшиеся отдельно беседы на свободе. Анатолий Кузнецов работал на радио «Свобода», о чем, собственно, все знают, и вел передачу «Беседы на свободе». И вот этот сборник всех этих бесед мы и издали. На ярмарке будет, на мой взгляд, очень интересная попытка соединить две разные книги двух разных писателей. Ну, Анатолия Кузнецова давно нет в живых, поэтому его будет представлять его сын Алексей Кузнецов. А также на этой же встрече будет присутствовать шведский писатель Стив Сен-Санберг, который написал книжку «Отдайте мне ваших детей». Это такой документальный роман про еврейское гетто в Лодзе, Вторую мировую войну. И понятно, что Анатолий Кузнецов в первую очередь все равно это Бабий Яр, и, конечно, к этому разговору будет возвращаться. И мы решили как-то обсудить тему вот факта и документа, которые начинают жить в литературе, становясь как бы художественной литературой, когда граница между вымыслом и фактом становится чрезвычайно зыбкой и тонкой.
Говорит Варвара Горностаева, но одним из главных событий нонфикшн по части специальных программ станет фестиваль мировых идей «Вокруг света». Так одноименный журнал отметит свое 150-летие. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. В следующем часе сегодня в Белоруссии будет вынесен приговор по делу о теракте в минском метро. Обвиняемым грозит смертная казнь. И вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Почему присяжные вынесли мягкий приговор приемным родителям российского мальчика, погибшего в августе 2009 года?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Южная Осетия. Результаты выборов признаны недействительными.
Комментарии экспертов.
Профессор Джеймс Филлипс о ситуации в Сирии.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Почему помощь президента обернулась уголовным делом?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.